еще об одном стихотворении, на этот раз Пастернак. Я почему-то очень часто вспоминаю эти строки. Не замечал молитвенной устремленности. Этого, казалось бы, совершенно светского, чисто художественного текста. Он предварен эпиграфом, тоже Пастернака. И есть прямое указание. Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтобы жглась юродивого речь. Речь юродивого такая, что может сжечь. Здесь есть, может быть, отдаленная параллель еще с пушкинским пророком. Там глаголом «жги сердца людей», а здесь жглась юродивого речь. Но, по сути, то же самое. Юродивый русский пророк. Но все стихотворение построено как повторение и углубление вопроса, содержащегося в этом эпиграфе. Кто велит? Этот вопрос неоднократно повторен в стихотворении. И я-то думаю, что не только с Пушкиным здесь может быть отдаленная близость, но и с державинским богом. И, как ни странно, может показаться, с «Войной и миром» Льва Толстого. А там есть тоже этот молитвенный вопрос. Кто велит? И что такое бог Льва Толстого в этом романе? Приходилось говорить о том, что это во многом тот самый бог, о котором сказано в рассказе «Люцерн». Не буду повторять. У Пастернака получается, что бога нужно олицетворять, обнаруживать, в мелочах, предельных мелочах и подробностях бытия. Там внутри стихотворения есть прямая строчка. Кто велит? Кому ничто не мелко? Кто погружен в отделку кленового листа. Из дней экклезиаста не оставлял поста за тёской алебастра. Кто тот труженик, который создал красоту мира, и вот эти подробности. Зачем так церемонно мареной и лимоном опрыснуты листва? Кто иглы заслезил и хлынул через жерди на ноты к этажерке, сквозь шлюзы и жалюзи? Кто коврик за дверьми рябиной иссурьмил редном сквозных красивых трепещущих курсивов? Ты спросишь тут же, кто велит, чтоб август был велик? Идет война, вот в окно виден госпиталь, или то помещение, которое стало госпиталем во время войны. И вот кажется, что цветы страдают. И падают на землю так, как, может быть, пали в бою участники боя. Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далее сентябрьские. Я долго искал это слово по памяти. Сентябрьские страдали. Только что был великий август. И вот не менее великий сентябрь. И падают листья, как живые собратья, участники боя. Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр дали, сентябрьские страдали, чтоб мелкий лист ракит, седых кариатит, слетал на сырость плит осенних госпиталей. Легкий намек, но ёмко вбирающий в себя большое пространство, почти эпическое. Но здесь всё через детали, всё через мелочи, потому что Богу ничто не мелко. И вот, наконец, ответ на все эти вопросы, пронизывающие стихотворение. Ты спросишь, кто велит? Всесильный Бог деталей, всесильный Бог любви, Ягайлов и Едвиг. пространство истории раздвигается. Здесь уже прямой намек на 1386 год. На брак Недвиги, польской королевы, и Ягайла, литовского, великого литовского князя. Они полюбили друг друга, они вступили в брак, и два государства слились в одно. Возможно, или реальная война сменилась миром. При этом Ягайло принял христианство, ну, католическое, неважно, христианство. И вся эта, по сути, эпическая, но раскрытая через детали картина бытия противопоставлена смерти. Не знаю, решена ли загадка Сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна. Итак, Бог деталей, Бог любви, подробности жизни, которые воистину противостоят тьме загробья. И все это всесильный Бог. Намек на христианского Бога здесь есть. Ягайло. Едвига, их любовь. Но это почти языческий Бог. Бог толстовского романа. Бог, к которому Лев Толстой пришел в последний год своей жизни вновь. Мы помним его формулу. Последнее, что было им продиктовано в дневнике 10-го года. Бог неограниченное, необъятное все. А человек – ограниченное проявление Бога. Это ключ к роману «Война и мир». Но это и итог исканий Льва Толстого. Итог уже прошедший. Радость и правду открытие для себя крестной муки Христа. Так и для Пастернака. Мы помним не только Фауста Гёте в его переводе, а там присутствует христианская тема. Но и роман «Доктор Живаго», в котором по-настоящему живыми оказывается стихи христианского евангельского цикла. Итак, это молитвенное стихотворение. Это своего рода гимн Богу, не такой, как у Державина. Но там поэт с сердечной простотой, в сердечной простоте беседовал о Боге. И здесь тоже удивительное, свойственное Пастернаку, в конце его творческого пути неслыханная простота, когда всесильный Бог проявляет себя через детали. Мне даже кажется, что это ключ не только к метафорической сложности Пастернака и к неслыханной простоте, которая сродни этой сложности, но и ко многому, что с оглядкой на Державина присуще нашей литературе. Это ключ и к прозе Бунина, где деталь оказывается едва ли не самым главным героем. У Бунина нет такого психологизма, как у Толстого. И нет такой полифонии, как у Достоевского. Но там есть всесильный Бог любви и всесильный Бог деталей. Кстати, тут еще одна параллель невольно возникает. Уже с тем, о чем мы недавно говорили. С природой Гёте. Там сказано, она, природа, все разделила. И вот все хочет сплестись друг с другом. Не правда ли формула? Всесильный Бог деталей, всесильный Бог любви говорит о том же. Детали – разделение. Подробность, которая может даже заслонить целое. Но она сработана Господом. И есть некое божество, творящее эти детали. И только творением их Господь и обнаруживает свое всесилие. Поэтому и проза Бунина обретает рядом с этим стихотворением какой-то особый смысл. Может быть, и Пастернак оглядывался на Бунина к тому времени уже, ярко заявившего свой детальный и пронизанный любовью реализм. Но это субъективное соображение. Трудно сказать, насколько оно верно. Во всяком случае, речь идет о том самом высоком объединяющем бытие, о чем и призван сказать пророк. Такое слово жжет по велению всесильного Бога любви и Бога деталей, кто велит, чтобы жглась юродивого речь? Он? Важно, чтобы он присутствовал в творчестве. Важно, чтобы он был в том мире, который ты любишь и в котором ты ипостасен любой детали и всему миру в целом.